Здравствуйте, коллеги. У меня для вас очень важная новость. С завтрашнего дня ваш отдел переводится на удаленную работу. Будем смотреть на вашу эффективность в течение одного месяца.
Я правда могу работать из любой точки мира?
Зарплату понижать не будут?
Это что, я теперь буду дома целыми днями сидеть в пижаме и в тапочках?
А как же перерывы на обед с коллегами?
Теперь будут платить меньше, чем в офисе?
А как же команда?
А кто теперь будет за нами следить и кому отчитываться?
Мне кажется, я не смогу работать без
это
коллег.
Это что, на диване все время лежать?
Наконец-то высплюсь.
Всем привет! Это подкаст «Бескомпромиссный директор на удаленке». Меня зовут Анастасия Суркова. Я операционный директор Lingua3.com и управляю международной командой удаленно. В своем подкасте делюсь опытом, ошибками и победами. Ну что, начнем? Сегодня у подкаста небольшой праздник. Ему один год. Будем говорить про удаленные команды и про перевод бизнеса в онлайн. Мой гость сегодня – Наташа Кундера. Наташа – проджект-менеджер в Lingua3.com и продюсер онлайн-школ. Выстраивает удаленную команду и самую классную онлайн-школу английского языка. Может все – от диджитал-маркетинга и копирайтинга до технической верстки, сайтов на конструкторах всех мастей, оптимизатор бюджетов 80-го левела и по совместительству сертифицированный преподаватель немецкого. И солнышко, по версии бабушки. Welcome в нашу кофейную беседу. Наташа, привет.
Привет, Настя.
Классический вопрос. Расскажи, с чего все началось? Семья, жизнь, школа, университет.
Началось все с того, когда на четвертом курсе университета я по образованию лингвист-юрист, я поняла, что мне абсолютно неинтересно заниматься правом, но неинтересно не с точки зрения права как такового, а с точки зрения того, что право — это абсолютно неприкладная штука в каких-то других государствах. Самое интересное, что поняла я это на стажировке в Германии, хотя, казалось бы, то есть благодаря праву я выехала в другую страну. Но именно на этой же стажировке я поняла о том, что мое уголовное право Российской Федерации, оно абсолютно не играет никакой роли в Германии, что в целом позволило мне неплохо провести семестр в Германии, но также дало сознание, что юристом я не буду. И, наверное, примерно с того же времени, после возвращения в Россию, это мне было лет 20, так или иначе в моей жизни появился последовательно пиар, который ушел в маркетинг.
А что изначально повлияло на выбор сферы и профессии? Почему ты пошла в юриспруденцию и языки?
Настасья, а почему вы пошли в юриспруденцию?
Мне изначально было интересно помогать социально незащищенным слоям граждан. Я понимала, что есть люди, которые в сложных ситуациях не знают, куда обратиться. Им требуется помощь, поддержка, но при этом они не знают, с чего начать. Изначально, когда я поступала на юридический, мне хотелось в конечном итоге открыть свою юридическую клинику, которая будет помогать непосредственно этим слоям населения защищать их права, рассказывать про эти права, показывать, что они могут защитить себя самостоятельно, зная определенную базовую норму. Но достаточно быстро, в момент своего обучения, я поняла, что в России, например, это будет неприменимо, потому что тут нужно дать на лапу, с этим нужно быть знакомым, тут к тебе придут, если ты не выполняешь определенную норму, скажем так. Поэтому мое образование в юридической сфере дальше не продолжилось. Я очень хочу к этому вернуться, и моя идея с юридической клиникой до сих пор меня не оставляет, поэтому, возможно, в каком-то скором будущем это вернется ко мне не только идеей, но и проектом.
Ты же, кстати, понимаешь, что тебе придется заново все переучивать. Кстати, второй момент, который меня останавливает в юриспруденции, это тот факт, что, к примеру, то гражданское право, которое мы выучили, ну, одну из его частей, которую мы выучили на третьем курсе, к моему шестому, а я училась 6 лет, было абсолютно нерелевантным. То есть, по идее, там все законы надо было бы переучивать. А самое смешное было, когда мы весь семестр учили всякие законы об ООО и так далее, и в конце этого семестра, то есть, как бы, ну, вот семестр заканчивается в декабре, да, условно, а с 1 января новый закон. То есть, ты, типа, учишь, а новый закон уже есть. Это очень странная история, и какая-то абсолютно левая история. Вот, это вторая. А по поводу юриспруденции, потому что юристам и экономистам быть круто. Вот поэтому. Ну, то есть, естественно, это давление родителей в первую очередь. Я хотела очень сильно в языки и хотела рекламу. Реклама — это не профессия, как мне было сказано. Ну, а языки, собственно говоря, у меня вот смесь образования. Вот это такой у нас уже такой какой-то не знаю, компромисс был с родителями. То есть, типа, хочешь ты учить свой немецкий с английским, учи. Но вот на тебе юриспруденцию, вот будешь нормальным, взрослым, правильным человеком. Вот как-то так.
Ну, я согласна с тем, что, например, у меня два первых высших образования, два высших образования, и это менеджмент управления международными проектами, это как раз-таки экономика, все, что связано с бизнес-процессами в компании. И второе — это юридическое. И это те базовые знания, которые требуются любому человеку, на мой взгляд, для ведения собственного бизнеса. Либо если ты работаешь в компании, это позволяет тебе знать больше и лучше понимать процессы. Расскажи для наших слушателей о твоей текущей позиции. Кем и где ты работаешь сейчас и как ты пришла от этого с языков, юриспруденции и рекламы?
Я сейчас, наверное, то, что называется project manager. Почему-то у нас много кто в компании пытается назвать это product manager, но я не product. Product — это человек, который с разработкой, скажем так, взаимодействует, готовит их продукты и так далее, а project — это такой предприниматель в мини-формате, то есть типа у меня меньше выручка и меньше ответственность, но при этом я предприниматель. Наверное, как-то вот так это можно назвать. То есть по факту я на базе Lingua 3 поделаю Lingua курс. Это наша онлайн-школа реального английского. Такая секундочка рекламы. Лучшие интенсивы в Lingua 3. Lingua курс. Ссылочка, я не знаю, у тебя будет ссылочка, но ссылочка где-то должна быть. Кстати, промокод могу дать. Промокод на интенсивы. Вот. На 20%. На $20, прошу прощения. Вот. Ну и, соответственно, я полностью развиваю эту платформу. То есть, как бы, в мои обязанности, не знаю, входит все, что я не могу делегировать. Все, что я могла, я уже делегировала. Примерно так. Ну, то есть, именно развитие платформы, какая-то сведение, не знаю, отчетов разных, контроль разных людей, но главное — это развитие платформы по всем направлениям, ну и увеличение прибыли компании, конечно же.
Ну и плюс все равно работа над новыми продуктами, то есть то, что сейчас интересно в английском, новые запуски, тематики.
Да, 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 я это имею в виду под развитием, ну то есть не только в плане продаж, то есть условно мы здесь берем рекламу, а здесь не берем, да, но и в плане продуктов, то есть, ну, то есть если говорить нормальным языком, без всяких ваших хихонек да хахонек, это выстраивание продуктовой воронки, да, какой-то. И вот, соответственно, не только продуктовые, но и воронок разных продаж. То есть под воронками продаж я не имею в виду одну цепочку, а в общем, как клиент оказывается у нас в итоге. И мы его не отпускаем.
Давай как раз в эту тему немножечко углубимся. Если сравнивать опыт запуска собственного бизнеса, я знаю, что у тебя был такой опыт в бэкграунде, и работу в текущем стартапе, вот ты сказала, что меньше ответственность, меньше прибыль. Как ты это можешь сравнить? Где лучше, где какие плюсы и минусы, которые ты нашла для себя?
Слушай, я могу спокойнее спать. Главная разница. Ну как спокойно, конечно,
сон,
не могу сказать,
это что... вообще важно.
Ну да, да. Я не могу сказать, что, конечно, особенно сейчас, когда у нас неожиданно выросли продажи в 3 раза, что я прям спокойно сплю. Нет, наверное, это не так. Работы очень много, даже просто too much, я бы сказала. Но я человек очень ответственный, и что очень важно для удаленки, почему он так сложилось в итоге хорошо, именно, наверное, потому что я себя хорошо занимаю, и я человек ответственный. Вот. А когда у тебя собственный бизнес, и ты отвечаешь не только за себя, полностью, не за команду, как в проекте каком-то, да, когда все равно команда нанята компанией, да, когда ты отвечаешь непосредственно, ну, то есть реально у меня все время был какой-то жесткий стресс, потому что все время надо было, ну, типа, что-то делать. Ну, то есть времен в России нормальных, наверное, ненормальных, жирных, скажем так, кроме нулевых, не было. Все остальное время у тебя возможны какие-то вещи. Ну, то есть, типа, например, там, ну, например, кризис 2008 года я встретила... Нет, не 2008, подожди, когда у нас до текущего, предыдущий раз все упало? 16-й? Нет.
А, 2008, 12-й, 16-й.
16-м. Вот в 16-м году, когда все это скакануло, я была в Индии. Ну и вот, представляешь, как бы это я, вот я помню, я была в Агре. Я вот такая встаю, подключаюсь к интернету, а там доллар стоит не столько, как бы, да, оборудование условно там в моем бизнесе, которое было, оно было не русское, ну, там и так далее и тому подобное. То есть такие вот возможности, когда ты работаешь на компанию, не таких, вернее, возможностей, а таких вот сложностей, назовем это так, и здесь нет. То есть максимум, что может быть, по факту тебя уволят. Но огромных костов ты не понесешь, потому что их несет компания. Но и огромные выручки ты не понесешь, да, как бы, не то, что не понесешь. То есть логично, что, ну, как бы, у тебя нет такого дохода, как у предпринимателя. То есть в этом же и особенность предпринимательства. То есть на тебе...
Но при этом, да, это коррелирует да. с ответственностью, да, которую да, ты да, вкладываешь
да,
в работу.
И просто как...
Это прямая зависимость.
И просто на самом деле вот я думаю о том, что ну, как бы онлайн-бизнес, возможно, когда-нибудь у меня будет... А вот офлайн бизнеса мне точно больше не будет. То есть одно дело, когда там даже те же какие-то факапы, под факапами я имею в виду не личные факапы, а факапы, не знаю, государства в каких-то международных отношениях. Ну, типа там нефть не поделили, вот это вот все, и все, факап.
Причем факап, который затрагивает по факту все сферы деятельности бизнеса, не только твоего вообще, и экономические, и юридические, и все изменения, на которые ты, как рядовой предприниматель, никак не можешь повлиять.
Ну вот да, и просто проблема в том, что, прикинь, когда такое происходит, а я, ну, люблю очень путешествовать, когда ты находишься не в стране, и ты в нее либо не можешь влететь, либо ты не можешь лететь быстро, а, например, у тебя есть реальные офлайновые студии, и условно какие-то вещи происходят вот, ну, как бы сейчас, а у тебя большая разница во времени, и у тебя нет... Эти вещи нельзя решить через интернет, ни всякими удаленными доступами, ничем. То есть бизнес в офлайне предполагает, что ты тоже должна быть в офлайне, пока до какого-то момента ты не выстроишь бизнес такой вот там. Типа, когда ты условно не как Тинькофф, хотя это нерелевантный пример, потому что Тинькова много всего в онлайне, да, но условно, когда ты не можешь просто сказать: ребята, я совет директоров, даже не совет директоров, ребята, я получаю дивиденды, всем пока, я поехал на велике в гору. Вот, соответственно... Как бы до такого момента я бизнес не развивал, не развела, вот, соответственно, до этого момента должен быть постоянно включен в бизнес, и вот плохо спать по ночам, если ты ответственный человек, и у тебя, если у тебя нету в планах, опять же, как Тинькофф, сказать всем пока, но при этом не из прибыльной компании уйти в дивиденды просто, а, не знаю, просто уйти, как часто бывает, кстати, в России.
Небольшой офф-топ. Этот подкаст мы должны были записывать на встречу в Москве, но карантин внес свои изменения. Не могу я пока что лететь в Россию, поэтому всем привет из Америки. Расскажи немного про свой путь. Как ты с собственного бизнеса все-таки решила перейти, сменить направление и уйти в проекты? И скоро у тебя будет 2 года в компании. Насколько ты видишь изменения в своей работе за это время и в сфере онлайна, которую ты развиваешь?
Если коротко говорить о том, я не хотела бы углубляться в свой бизнес, мне его хватило в свое время, вот просто выше крыши. Но изначально это была франшиза, потом, соответственно, я вывела продукт из-под франшизы, сделала собственный бренд, и, соответственно, его я закэшаутила. И, соответственно, дало мне подушку безопасности какую-то, ну, дополнительную, да, там, ну, как бы деньги, грубо говоря, да, и полное понимание того, что вот сейчас, наконец-то, вот я вот сейчас просто поеду куда-нибудь и остаюсь там на долгое время, ну, грубо говоря, да, там, свалю куда-нибудь и отдохну, классно отдохну, вот. То есть, когда я пришла в LinguaTrip, я, по-моему, даже не составляла толком нормальное резюме, потому что у меня не было огромной мотивации работать прямо сейчас. Ну, то есть вот прямо сейчас начать. Потому что я понимала, что если мне сейчас отказывают, я спокойненько уезжаю куда-нибудь, замечательно провожу время, потому что, давай так, продать бизнес — это очень тяжело. Ну, то есть это тяжелее, чем его сделать. Вот, кстати, всем начинающим предпринимателям, тем, кто очень хочет бизнес, потому что инфоблогеры так сказали, вот, основать бизнес не так сложно, как его продать. Вот, то есть это как с сумочками, знаешь, дорогими, когда вот все убеждают, то, что там сумочки некоторых фирм очень сильно растут в цене. Они-то растут, но ты найди этого покупателя. Так же и с бизнесом. То есть надо найти этого человека, которому ты продашь, которому ты обоснуешь, которому ты покажешь какие-то документы, и он тебе поверит, потому что бизнес, ну, тяжело полностью проверить. Ну, то есть, как бы, типа, если у тебя нет там денег на какие-нибудь, не знаю, на большую четверку или на кого-то еще, кто, ну, естественно, проверяет большие компании, ты его толком не можешь проверить. Ну, как? Ну, поднимешь ты отчетность, хорошо, а в России половина идет в черную. Ну, это я не про себя говорю, у меня так не было.
Ну да, тут вопрос как раз-таки благонадежности. А тебе было важно, кому ты продаешь бизнес? Какой человек будет дальше заниматься, скажем так, делом, которое ты начала? Или тебе важно было именно продать?
Ты знаешь, на тот момент мне было важно продать, но продала нормальному человеку, скажем так. Ну, то есть мне сложно говорить, понимаешь, возможно... Ну, то есть если у меня был бы там выбор между некоторыми людьми, там, да, я бы условно продала более плохому человеку, но который бы там дальше бы его как-то развивал, да? Ну, как бы... У меня не было особенно выбора, но я точно понимала, что я не готова дальше там сидеть в России, постоянно на это тратить время свое. Ну, тратить время — это неверно, мне очень много дал собственный бизнес в плане опыта, да, но тратить в том плане то, что, блин, ну это твоя, это типа как будто бы у тебя щенок, но этот щенок, он постоянно, он не растет. Ну, в смысле, вот тут, ну, как бы, не знаю, у тебя там был когда-нибудь щенок или нет, наверное, котенок. У тебя, по-моему, кошки, да, есть?
Угу, да.
Вот пока оно маленькое и неконтролируемое, вот ты должен все время так или иначе в это включаться. То есть ты не можешь ничего толком делать. Вот с бизнесом, как с этим котенком или щенком, только это постоянно. Ну, то есть если щенок там в 6 месяцев, он уже не очень щенок, то бизнес в 6 месяцев, он щенок. Ну, как-то так. Надеюсь, понятно объяснила.
Мы говорили о том, что ты не готова была, скажем так, готова была не выходить сразу на работу и в случае чего могла уехать отдыхать после продажи бизнеса, но все-таки получилось так, что ты пришла в нашу команду. Как прошли эти 2 года, какие у тебя ощущения в целом от развития ниши, которой ты сейчас занимаешь?
Слушай, очень много поменялось всего за эти 2 года. Ты знаешь, не далее, как на прошлой планерке с командой, мы, причем реально из-за того, что стартап, ну или как, да, наверное, мы еще стартап, я не знаю, как кому отнести LinguaTrip, настолько все быстро меняется, что не только у меня, но и у всей команды ощущение там условно то, что было месяц назад, как будто бы это было не месяц назад. Ну то есть мы там обсуждаем там какой-нибудь прошлый запуск, который у нас там на промо 30 дней, да, условно, который был всего лишь 30 дней назад, а по ощущениям, что мы реально запускали это в прошлом году. Ну то есть как бы вот примерно вот так. Причем такое ощущение у всей моей команды. Мы это выяснили, опять же, повторюсь.
Я за 4 года в команде я поняла, что у меня год проходит минимум за 3. Ну, то есть прошло 4 года, а по ощущениям 12 лет. И это как-то тесно все-таки связано с тем объемом информации и потока, который проходит в течение дня. У нас еще рабочий день растянут из-за связи там, с Сан-Франциско, например, да, поэтому здесь очень большой поток. И именно и новостей, и каких-то изменений. И я понимаю, что мы действительно запускали какой-то запуск в марте. Сейчас апрель, по ощущениям, прошло минимум полгода или несколько месяцев.
Ну вот-вот, о том и речь. Так что ты понимаешь, настолько много всего поменялось, то что, ты знаешь, я даже не вспомню, что было 2 года назад толком. Ну то есть поменялось очень много. То есть когда я начала заниматься лингвокурсом, по факту еще не было ни одного сформулированного продукта. Были продукты, которые оставляли из себя какие-то стримы, то есть там, ну, как бы, ну, не было какой-то структуры никакой. То есть не было структуры, то есть это были, типа, какие-то фановые продукты 2 прикольных блогеров, условно. То есть именно продуктов не было. Просто сейчас, если смотреть на продажи, мы больше продаем просто компании, а не в промо кого-то. То есть немножко другое стало. То есть продукта не было, продукт появился, продукт развился, развивается. Вот так. Соответственно, я просто не думаю, что...
То есть он от личного перешел сейчас все-таки в бренд компании. Это чувствуется. То есть у нас гораздо больше стало преподавателей, гораздо больше разных курсов. Мы отошли от какой-то конкретной сегментации на каком-то конкретном блогере.
Да, все верно. К сожалению, я думаю, что не очень правильно будет говорить какие-то цифры. Я просто бы на цифрах привела разницу какую-то там и по каналам, и выручке, да. Поэтому, да, Настасья, ваше видение ситуации абсолютно верно.
Окей, сейчас ты именно проджект-менеджер. Расскажи немного о главных обязанностях и особенностях этой работы. Особенно учитывая, что большая часть команды, с которой ты сейчас взаимодействуешь, раньше никогда не работала на удаленке.
Подожди, мою команду мы изначально набирали как удаленную, ты имеешь в виду вообще в их жизни?
Да, в их жизни раньше не было опыта, скорее всего. Большая часть ребят вообще это первый опыт их работы.
Смотри, есть люди, которые, как я, ну, как бы им изначально было понятно, что на удаленке все ок. То есть я разговаривала со своей коллегой не так давно, но опять же, поскольку я теряюсь в датах, из-за того, что очень большой объем всего, возможно, это было давно или недавно, я не знаю, но после карантина. И я ее спрашиваю, типа, а что у тебя в жизни поменялось? Ну, как вообще жизнь поменялась-то у тебя? Она говорит, да нет, я не знаю, что так сидеть рядом. Как сидела дома, работала спокойно, так сижу, работаю, что происходит, непонятно. Но такие люди не все, то есть... Ну, то есть у меня тоже как бы не сильно... Ну, стало больше работы, потому что мы выросли, а, ну, как бы, ну и все, на этом все. То есть такие люди просто не все. Ну, то есть ей как бы было и до этого ок так сидеть, и мне так ок сидеть. Это один тип людей такие, знаешь, интроверты-социофобы в хорошем смысле. Если там тут какие-то люди слушают очень обижающиеся, вот я интроверт-социофоб, и мне ок. Для меня это комплимент. Все нормально. Как бы ничего плохого я не имею в виду в этом. Вот, ну и, соответственно, этим людям как бы они себя хорошо организуют. Ну, то есть, так, это, как правило, история с детства какая-то. То есть, в детстве я себя очень легко занимала. То есть, вот есть дети, которых нужно все время на что-то переключать их внимание, иначе твой дом разнесут. А вот есть дети, которые сами спокойно внимание переключают свое. Ну, то есть вот как бы меня можно было посадить в комнату, закрыть комнату, и все было бы хорошо. То есть я бы нашла чем заняться. Вот такие вот люди изначально, они спокойно работают на удаленке. А есть другие люди, которые вместо того, чтобы утром сесть работать, они думают о том, что они потом все успеют, включают сериальчик, а потом нужно поесть, погулять с собакой, а потом позвонила подруга и что-нибудь еще. Вот это вот другой тип. Вот этим вот людям, им очень тяжело. Вот, но тут как бы вопрос именно постоянного контроля. К сожалению, когда появляются часто новые какие-то люди, я думаю, ты тоже с этим сталкивалась, их нужно просто, типа, первые дни постоянно контролировать. То есть, на самом деле, возможно, они хорошие специалисты, и потом все будет хорошо, но вот как только человек появляется на удаленке, тебе нужно постоянно его спрашивать, постоянно контролировать, и иногда там, знаешь, ты можешь доходить даже до того, что, ну, кажется, как будто бы ты придираешься, но на самом деле нет. Ну, то есть, типа, ты им говоришь, например, там, вы договариваетесь, то есть не ты говоришь, вы договариваетесь, да, это важный момент. То есть не ты там такая, типа, вот, к 2 часам, пожалуйста, на стол, ну, или в Телеграм в моем случае, вот, а, ну, вы договорились о том, что, как бы, вот, все ли хорошо, да, ты успеешь к 2 часам, все, и потом, типа, ну, в 2:10 условно, как бы, все, задача не выполнена. Ну, то есть после этого, если там такая ситуация раз, это одно дело. А если такие ситуации постоянно, особенно если человек сдает не в 2:10 условно, да?
А в 4:15.
Ну, например, да, и не предупреждает, не пишет, типа, ой, сорян, там так получилось. Ну, у всех разные ситуации. Вопрос того, что просто у человека должно оставаться это время в голове. То есть должно быть понимание, что, типа, я профакапил, да, там, то есть мне нужно извинить, то есть должна быть какая-то реакция на то, что ты не сдал вовремя, условно, что-то. Ну вот, тогда,
короче... Я бы даже сказала, что это не пару дней, а месяц, потому что сотруднику нужно прийти и принять эти правила новой игры, осознать, что он теперь в коллективе, есть какое-то определенное тайминг взаимодействия как раз-таки, и да, напоминать первое время, потому что для многих такой опыт является дополнительным стрессом. Помимо того, что, скорее всего, тебе еще нужно изучить параллельно очень много новых продуктов, тебе еще нужно не забыть, что вот здесь нужно написать, вот в этот чат отписаться, и тебе нужно все равно как-то с командой общаться, и чтобы руководитель понимал, что ты там не уснул, не заснул и так далее.
Ну да, и то есть чтобы дополнительно не постоянно дергать. То есть как бы тут надо тоже понимать, что надо выстроить процесс так, чтобы условно через месяц, конечно, 2 дня я погорячилась, но это на самом деле по-разному, но как, на самом деле, как правило, минимум 2 недели, ты права. Вот, но просто надо понимать, что если ты все равно в итоге не выучишь человека, то есть как бы это работа именно руководителя. По факту человека выучить так работать, да, особенно если нет такого опыта, нет предрасположенности какой-то изначальной. Вот, если ты его не выучиваешь, у тебя просто потом будет уходить все твое время на контроль. А вот у меня такого времени нет. Ну, то есть, как бы, я вот сейчас прекрасно знаю, что команда у меня сама будет заносить все задачки там в Trello какое-нибудь и точно их делать и переносить. Да, как бы, то есть мне не нужно постоянно смотреть, там, ну, как бы проверять все это судорожно и так далее. Но так было не всегда.
Да, время на обучение в любом случае нужно потратить, и это как раз-таки совет всем руководителям. Не думайте, что вашего включения 1-2 дня будет достаточно. Переучивать команду всегда сложнее, поэтому сконцентрируйтесь и выделите время на обучение команды, как только она начинает формироваться, чтобы все приняли новые правила игры, и для вас не было потом разочарованием, что что-то не работает. Потратьте свое время, инвестируйте его, и потом оно будет работать на вас вместе с командой.
Кстати, знаешь, какой еще очень важный момент? Не забывать хвалить людей. Это заметила за собой, то есть это моя не первая руководящая как бы должность, заметила за собой, что на удаленке забыть похвалить намного проще, чем вживую. Ну, то есть, условно, если вживую человек приходит и говорит, там, условно, дает бумажку, говорит, смотри, я молодец. Ты ему говоришь, да, Вася, ты молодец. А он на удаленке, это может быть не так. То есть, тебе что-то скинули в Телеграм, ты можешь вообще это посмотреть не сегодня, например, да, из-за того, что разница во времени и так далее. И в итоге у тебя все время получается, что кнут на твоей стороне есть, а пряника нет, как бы это ни звучало, да. То есть, нужно тоже понимать, что мы не животные, и, ну, как бы очень важно хвалить. То есть, нельзя просто все время там говорить, ты там вовремя не сдал или что-то там такое. Очень важно хранить. Хранить. Что? Очень важно хвалить. очень важно хвалить. Так вот, и вот на удаленке это очень большая проблема, то есть даже просто там в команде вижу, часто бывают какие-то такие моменты, как бы, ну, естественно, рядовым сотрудникам им реже нужно что-то хвалить, но, например, с теми же стажерами, как бы, когда взаимодействуют, у нас есть в компании LinguaStars, это стажеры, я реально сотрудников учу их хвалить. Ну, то есть это очень тяжело дается и намного тяжелее, чем отслеживание карточек в Trello, скажем так.
Ну, плюс тут важный момент, что это нужно сделать искренне, чтобы человек понимал, что его вклад ценится. Потому что если это будет какое-то напускное скопированное сообщение, думаю, вряд ли это будет приятно. Наоборот, может оттолкнуть.
Я согласна с тобой, но просто вопрос в том, что на удаленке часто вообще ничего не делают. Ну, в смысле, типа, ты, тебе что-то скинули, ты такой, окей, и все. Ну, то есть, даже говоришь, это больше не происходит.
Ты воспринимаешь это как больше что-то рядовое, потому что, окей, у тебя поток, рутина, и ты можешь даже не понять, что вот здесь это было клево, а ты это просто пропустил в потоке.
Вот, а то есть, ты представь офлайн, к тебе приходит какой-нибудь человек и говорит, вот, смотри, я вот там, ты смотришь на его глаза, ты понимаешь, что по его глазам ты понимаешь, что это важно, как минимум, да, там, то есть у всех же по-разному бывают какие-то вещи. Вот, а здесь ты не понимаешь, ты не видишь человека, он тебе что-то скинул, это была его задача, ты написал «но ок», и все. И вот очень важно, что из того, что не видишь человека в данный момент, как бы ты иногда можешь ты иногда можешь не похвалить человека, и это будет очень плохо для атмосферы внутри коллектива и для этого человека, то есть человек просто выгорит. Ну, то есть, типа, он что-то делает, ну, как бы не очень понятно вообще, ок, не ок, прикольно, не прикольно, туда он движется или не туда.
Иногда в таком общении еще происходит, что люди неправильно считывают какую-то эмоцию. Чат — это вообще достаточно сложная для понимания вещь, учитывая, что большая часть коллег не виделась друг друга лично. То есть не понимают, как кто-то или иной человек выражает эмоции, либо интонации. И в чате я помню, что у нас был такой кейс, что очень большая вероятность встретить какое-то недопонимание или двусмысленность сообщений. То есть поэтому очень важно писать достаточно прямо, без какого-то вторичного контекста.
Не использовать капса, ставить смайлики. Реально, когда ты все время переписываешься, капс, когда я вижу капс, ну, реально, когда тебя есть такое, что когда ты видишь капс, тебе кажется, что на тебя реально орут. Ну, то есть, как бы...
Есть такое.
Это же кошмар. Причем я понимаю, что это просто капс. Иногда, возможно, так человек просто выделяет, ну, что угодно. Но у меня реально, у меня вот внутренний, то есть, знаешь, ну, как бы, то есть, как бы, когда на тебя условно орут или какое-то давление происходит, у тебя начинают вырабатываться определенные гормоны. То есть, а может там ускоряться пульс, там, ну, и так далее. Ну, то есть, из-за того, что у тебя там выделяются определенные гормоны стресса. Ну вот, и если я вижу капс, я реально чувствую, что у меня эти гормоны выделяются. Ну, то есть это очень смешно звучит, но на самом деле я уверена, что те, кто вот постоянно переписываются, если бы они на секундочку бы сели и отследили бы свое состояние, была бы такая же реакция. То есть настолько ты уже считываешь текст и считываешь его слишком буквально. То есть правда, то, что ты говоришь, ставьте смайлики, то есть правда, иногда скобочки эти, они очень сильно все меняют и очень сильно могут разрядить ситуацию, особенно если ты кого-то критикуешь. Потому что вживую критика бы выглядела по-другому. То есть ты вживую можешь сказать, ну, условно, ну, Настя, да, ну, Настя, это такое просто, Настя такая.
Ну, Настя, я уже сгорела просто, все.
Ну, там, условно, ты можешь там сказать, ну, Маш...
Прости, а это была Настя капсом или вот...
Нет, подожди, там было без буквы «я», подожди, мы это пропустим сейчас. Давай мы условную Машу представим. Вот, одно дело ты можешь сказать, типа, ну, Маш, это нужно переделать, а другое дело ты можешь сказать, Маш, ну, это нужно переделать. Ну, то есть ты, типа, это можешь сказать голосом, ты это можешь сказать лицо, ну, там, в лице как-то поменяться, а вот когда ты пишешь, ты можешь это изменить скобочками, ну, условно, да, там, ну, то есть чтобы человек ничего-то не думал, потому что это как, наверное, в отношениях супружеских пар, знаешь, когда они, у них там что-то накопилось уже друг к другу, куча претензий из таких вот недосказанных моментов, да, и в итоге формируется негативное отношение очень большое, ну, такой общий, такой снежный ком, да, и то же самое в рабочих отношениях, то есть рабочие, они кто? Отношения тоже, да, и, соответственно, если у тебя это все будет накапливаться, то есть все это отсутствие, все это наличие капса, отсутствие скобочек, то в итоге ни к чему хорошему это не приведет.
Наташа, ты продюсер онлайн-школы английского языка в LingvaTrip, одной из ведущих площадок для изучения иностранных языков. Ежемесячно мы создаем огромное количество продуктов. Где ты берешь вдохновение и находишь тренды, которые сейчас популярны?
Ой, слушай, я подписана на огромное количество разного инфобизнеса. Вот, причем самое интересное, то есть если мы там берем какие-то вебинары или что-то еще, поскольку, как сказать, как бы это назвать, ну то есть я не могу сказать, что я прям очень не дружу с компьютером, назовем это так. Вот, я умею вытягивать разные там из всяких автовебинаров и так далее, разные изначальные файлы, чтобы просто, ну, досмотреть нужный момент, чтобы не читать весь вебинар, да, условно, только продажу посмотреть, ну там, ну и так далее. То есть на самом деле, по факту, это, во-первых, конечно же, анализ конкурентов, куда уж без него. Никуда, наверное. Вот, это откуда я беру разные тренды. Ну, и, соответственно, как бы надо тоже понимать, что там, ну, я подписана просто на огромное количество всего. И периодически я что-то читаю, что-то еще смотрю, ну, и так далее. Вот, это первое. А вдохновение... Слушай, на фоне, наверное, всего сложного, что есть, огромного количества работы, мне нравится формат онлайн-образования, вижу за ним будущее, и как бы это странно не звучало, но иногда с некоторыми идеями я могу просто проснуться утром и начать ее делать. Ну, то есть, как бы, как сказать, тот человек, которого в целом не напрягает, что он делает, как бы это ни звучало сейчас. Потому что большинство людей, мне кажется, все-таки очень напрягает, что они делают по жизни. Я так анализирую, смотрю. Не знаю, как они живут.
Но вот тут вопрос, что человек, который идет работать в онлайн, помимо того, что именно в онлайн-бизнес и на удаленку в том числе, помимо того, что у него должен быть высокий уровень самоорганизации, чтобы его не отвлекал холодильник и диван, какие еще так, топ-3-5 ключевых навыков ты могла бы выделить?
Ответственностью в целом. Вот знаешь, есть такая книжка «Никогда не работайте с «м»» звездочка доками. Вот. И я думаю, ты читала ее, нет?
Кто бы это мог быть? Кто? Что это за люди такие? Да, читала, знаю такую книгу.
Ну вот, вот. Ну, по факту, на самом деле, мне нужно было из нее только название сейчас. А по факту просто нужно стараться, чтобы у тебя не включалась ужасная русская черта, что и так сойдет. Вот, вот есть две вещи, которые я просто не переношу. Это первое, а что такого? Второе, так сойдет. Вот когда вот этих вот две вещи не включается, все остальное будет. Просто на удаленке это очень сильно чувствуется, когда на тобой не стоит прям непосредственно человек с палкой, да, как бы, и не контролирует то, что 18, ну, если мы не сажаем только на разные прикольные штуки, которые твое время в онлайне условно считают, да, то, соответственно, на тобой не стоит человек. Ну вот, соответственно... Если ты даешь этому в себе включиться, то есть, а что такого и так сойдет, то, как сказать, ничего хорошего не получится. Вот этот вот человек условно, вот это есть отдельная категория людей. И если люди с собой не работают, себя не развивают, то вот как в той книжке, ну просто не нужно с ними работать. Просто, к сожалению, ты знаешь, что не столько предрасположенность или непредрасположенность, качество или некачество к работе на удаленке могут работать все. Ну, не знаю, наверное, мастер на маникюр, по маникюру не может работать на удаленке. Имею в виду, ну, которые вот профессии не связанные с руками, да, условно, которые можно через компьютер как бы сделать. Ну вот, то есть могут работать как бы все, потому что работа на удаленке — это не отдельный вид работы. Это один из способов работы. То есть может работать любой человек, если он за собой следит, если он хочет делать нормальный продукт, чем бы он ни занимался, и как бы хочет сделать его качественно. То есть я не знаю, что это, наверное, не качество, это просто именно самоконтроль, дисциплина. И знаешь, как вот никогда не понимала людей, которые дома ходят в некрасивой одежде. Ну, то есть, как бы, знаешь, из серии тоже и так сойдет, назовем это так. Вот то же самое с работой. Даже если не видят, не должно быть опции сделать плохо. Ну, то есть, типа, не заметить. Знаешь, как вот это вот часто бывает, особенно у молодых сотрудников, очень молодых, типа, ну, потом там поправят или, там, может быть, не заметят ошибку или что-то там такое. Вот главное, очень важно...
Да, я так сделала, да, бля, и так сойдет.
Да, а потом мне что-нибудь скажут, я переделала, вот эта вот вся история. Ну вот, и главное не давать вот этому вот себя как-то взять на собой верх, стараться всегда делать... И подходить, наверное, к этому, по крайней мере, чему я там на каких-то разъяснительных беседах, да, всегда говорю. То есть это как бы в любом случае твой опыт, это твое развитие, да, как бы, ну, очень странно к нему относиться, и так сойдет. Ну вот. Я не знаю, я ответила на твой вопрос или нет, просто это не то же самое, не совсем ответ на вопрос, но это, на мой взгляд, намного лучше иллюстрирует вот ситуацию на удаленке.
Согласна, я бы дополнила твой ответ, что важна еще ответственность перед командой, понимание того, что все процессы внутри взаимосвязаны, и твой какой-то факап, и твое вот это «а, и так сойдет», дополнительно несет какие-то отсрочки, промедления в задаче и какие-то сложности не только для тебя, но и дальнейших всего процесса и других коллег, которые участвуют в создании продукта, в этой цепочке задач и так далее. То есть это очень важно понимать, что твое вложение в эту задачу, оно не финальное. Если ты что-то сделал плохо, переделывать будешь не только ты, но и твоя команда от этого пострадает. Вот это еще важно, чтобы в человеке было, на мой взгляд.
Да-да-да, чтобы не было перекладывания ответственности. Это вот вся история, то, что, знаешь, когда человек факапит, слава богу, у меня такого нет в команде, да, ну, когда там кто-то, ну, я знаю таких личностей, которые, типа, сами накосячили, а в итоге виноваты все вокруг. Вот эта вот история тоже я вообще просто обожаю. Ну, просто попытка переложить, как в детстве, ответственность. Да, там то, что, типа, знаешь, как там у пятилеток это начинается, или нет, у трехлеток это уже осознание, я не помню, когда, типа, до какого-то момента ребенок винит лавку в том, что он об нее стукнулся, а не то, что он стукнулся об лавку. Ну, то есть он, типа, бежит, упал, и виновато препятствие, а не то, что он набежал на препятствие. Это понимает ребенок то ли в возрасте 3 лет, то ли в возрасте 5 лет, я не помню. Вот у некоторых это остается на всю жизнь с этой лавкой.
Плавно переходим к трендам. Что сейчас актуально в диджитал, на твой взгляд?
Что ты именно имеешь в виду под актуальным диджитал?
Ну, смотри, современный диджитал и онлайн-мир сейчас невероятно стремительный, да? То есть как понять, что тренды, которые ты хочешь затронуть в своем бизнесе, еще не устарели? Ну, то есть, допустим, ты выбрала определенную нишу онлайна и не знаешь, где смотреть, что сейчас актуально, что сейчас делают другие твои.
Ты имеешь в виду в плане, извините, я прерву, в плане продукта или в плане маркетинга? Сейчас про что говоришь? Что ты имеешь в виду?
Сейчас непосредственно про маркетинг.
Ага. Ну, во-первых, всегда есть классный способ скопировать все с Запада. Как бы это ни звучало, ну, то есть я понимаю, что это звучит типа, о, боже мой, да как же так? Но по факту все, что мы сейчас имеем в инфобизнесе, оно давно есть в Штатах. То есть у меня было там большим удивлением, хотя ладно, нет, но не было большим удивлением, но что настолько скопировано. Например, вот все эти вот конференции наших ведущих инфобизнесменов, да, как они построены, ну, вот даже там, я не знаю, наверное, не надо говорить имена, ну вот, короче. Ну да, ну то есть это типа там инфобизнес, который проводит огромные офлайновые мероприятия, но по факту на этих мероприятиях продает. Вот это все оно списано вообще один в один, слово в слово, с ClickFunnels в Штатах, на которых, ну, которым уже фиг знает сколько лет. Ну да, там, то есть... Все так происходит. Очень забавно, как там, типа, тренды ТикТока докатываются, или тренды Инстаграма, ну, то есть, типа, например, или там тренды Ютуба. То есть раньше там этот лаг во времени был несколько месяцев, сейчас этот лаг во времени, он там не очень большой, там, пусть он будет месяц, там где-то 2 недели, неделя, так с ТикТоком примерно. Но оно все докатывается. То есть если там в Штатах кто-то там, не знаю, ехал на машине и танцевал условно около машины, то у нас так через месяц тоже будут делать. Ну и так во всем, что касается интернета.
А что сейчас, на твой взгляд, непосредственно важно делать всем онлайн-бизнесам в диджитал-маркетинге? То есть какие каналы использовать, какие ресурсы, чтобы максимально буснуть свои продажи и привлечь новую аудиторию?
Слушай, я тебе скажу так, надо смотреть непосредственно на продукте, потому что далеко... Как сказать, какой-то продукт будет нормально заходить в таргете, какой-то продукт не будет заходить в таргете, например. Что, безусловно, работает, я тут не буду оригинальна, это личный бренд. Вот, то есть у тебя есть выстроенный, у любого продукта, все равно у какого, есть выстроенный личный бренд, то хоть ты продаешь, не совсем, конечно, это как бы онлайн, но то есть, условно, хоть ты продаешь ёршики для унитаза, если ты будешь экспертом по ёршикам в унитазах, к унитазам в унитазах, ёршикам, унитазным ёршикам, то будут покупать у тебя. То есть это именно выстроенный личный бренд. То есть как бы типа, это же получается как с подружкой. То есть мы же все равно животные все, да, и все стадные животные по факту. Нам все равно нужен, во-первых, какой-то вожак, а во-вторых, как правило, мы доверяем кому-то в стае, а не кому-то из стаи. То есть типа есть там условно, если мы возьмем какие-нибудь, не знаю, там из серии эгоистичного гена, книжки и тому подобное. То есть есть маркер свой-чужой, очень-очень четкий. Если у тебя сработал маркер свой, этому человеку ты веришь. Если у тебя не сработал маркер свой, чужой, то сколько он у тебя будет распираться, друг тот человек, это неважно. Ну вот, если мы подписываемся на какого-то блогера с выстроенным личным брендом, то у тебя срабатывает маркер свой. Вот. Если этот маркер сработал, то потом в целом, и особенно если этот блогер работает над своими охватами, то есть он у тебя постоянно. То есть в чем суть блогера? Так выстраивать контент, чтобы постоянно появляться у тебя в каких-то там, ну не знаю, в поле зрения, да? И тогда уже получается, что ты вот подписан на 2 года на человека какого-то, и через 2 года тебе кажется, твой условно, ну, твоему подсознанию кажется, твой реальный друг. Потому что ты его видишь чаще, чем, не знаю, свою подругу из другого города, например, да? И такому человеку очень легко тебе что-то продать. То есть, не знаю, считается ли это трендом, не считается это трендом, но как бы такая довольно уже старая штука, но все делают на нее упор. На том же ClickFunnels последнем должен быть личный бренд, потому что на основе личного бренда строится вокруг комьюнити. А когда у тебя есть личное комьюнити, все... Ну, как бы расслабиться ты, конечно, не можешь, ты должен дальше как-то попадать в поле их зрения, как я уже говорила. Но по факту уже это очень хороший канал продаж, и ничего дешевле этого канала не будет.
Ну, смотри, сейчас аудитория перегрета, все пользователи перегреты огромным количеством блогеров. Как в текущий момент ты бы рекомендовала начать выстраивать свой личный бренд? Вот, допустим, ты активно пишешь какие-то посты, публикуешь фотографии, но при этом у тебя вот как была 1000 подписчиков, так она и никуда не растет. Ну, то есть вся технология гивов, like for like и так далее, она сейчас не работает. Как человеку, который хочет прийти к личному бренду, сделать это корректно? Офф-топ, вопрос не про меня, хоть у меня и 1000 подписчиков.
Слушай, ну как сделать корректно, но это тоже ничего тебе нового не скажу, нужно рекламировать себя. То есть, а как должна я тебя узнать? Ты же любая платформа — это бизнес. Давай мы вспомним из юриспруденции, какова цель любого бизнеса, ну, либо там любого общества.
Получение прибыли.
Да-да, получение прибыли. Соответственно, любая платформа, на которой у тебя выстраивается личный бренд, это может быть что угодно. В ТикТоке тоже можно выстроить личный бренд. Где угодно. Она хочет у тебя денег. И, соответственно, ты либо платишь ей деньги, рекламируешься через платформу. Тем более, я так думаю, что сейчас постепенно все платформы будут окончательно придумывать какие-то механизмы, что скоро нельзя будет и у блогеров разместиться, либо можно будет разместиться у блогеров только через платформу. То есть, типа, если там блогер условно... Как я думаю, то сейчас так нет. Я так думаю, что будет. Например, там умная сеть смотрит, что блогер разместил рекламу, не согласовал это с платформой, и умная сеть убирает пост. Понимаешь, да, про что я говорю? Ну, как бы, поскольку у всех хотят денег, скорее всего, к этому придет. Пока к этому не пришло. Так вот, ты либо платишь деньги платформе и размещаешь свои посты каким-то образом так, чтобы тебя все видели, повышались охваты, ты подал в рекомендации и так далее. То есть ты тупо платишь, чтобы ты показывался в Инстаграме у своих друзей-фолловеров всегда. Это увеличивает твои охваты, и все, и дальше по накатанной. И второе, ну, ты размещаешься тупо у блогеров, ну, то есть реклама. Ну, то есть то, что в обход платформы, по факту. Ну вот, если ты не хочешь продвигаться на каком-то хайпе, потому что ты понимаешь, да, что продвинуться на хайпе — это очень условный личный бренд. И как бы, я не знаю, у нас там есть некоторые там девушки, любовницы, ну, если ты помнишь, есть такая там девушка одна, любовница одного высокопоставленного чиновника, которая стала резко популярна, а потом в Таиланде сидела в тюрьме. Вот, ну, как бы ее личный бренд, он очень условен. Ну, то есть я не знаю, какому бренду захочется у нее размещаться как рекламе. Ну, то есть как бы...
Ну, смотри, допустим, у меня есть мой Инстаграм, о котором я пишу про путешествия, про удаленную работу и так далее. Но при этом у меня нет как такового продукта. Но я хочу сделать так, чтобы мой Инстаграм, мой аккаунт понимали под корреляцией, где удаленка и путешествия и так далее. Но при этом, опять-таки, я не понимаю. Я должна платить за то, чтобы меня показывали, но при этом у меня нет какого-то продукта, который я несу в массы. То есть вопрос, почему нужно меня смотреть. Я думаю, что это основной вопрос у тех, кто сейчас начинает работать над личным брендом и находится в самом начале пути.
А, ты имеешь в виду, что вообще нет, я неправильно поняла. Я думала, что уже есть что-то. Но для начала должна понять, если мы настолько идем в дебри, должна понять вообще, что ты хочешь дать миру и почему тебя правда смотреть. То есть должна как из кирпичиков условно выстроить там то, кто ты есть. Давай так, не тот, кто ты есть, кто ты хочешь, чем ты, кем ты хочешь быть, собственно говоря, в глазах кого-то, да, потому что всем нужна история. Ну и вот ты выстраиваешь это сначала, а потом уже все остальное. Ну, то есть, например, там, если мы берем тебя, ты, например, выстраиваешь основные кирпичики, например, там, типа, я вот работаю на удаленке, я операционный директор, и я об этом говорю. Я об этом говорю постоянно, а не раз в месяц. Я каждый день об этом говорю, мне каждый день есть что показать. Параллельно с этим, то есть ты, например, ты выстраиваешь там основных там три кирпичика каких-то, про какие темы ты говоришь. Допустим, это удаленка, готовка, что ты там еще любишь? Что-нибудь еще, короче. Вот. Да, параллельно ты, например, ну какой-то, ну там один берешь, что ты постоянно про это писала, то есть нельзя много взять, должна постоянно про это писать. Вот, и параллельно ты выстраиваешь всякие такие надстройку из кирпичиков, условно, не знаю, допустим, не знаю, покупаешь надувной круг в виде фламинго и все время его постишь. Вот. И в итоге, как в НЛП, все, кто будут видеть такие круги, они будут думать о тебе.
Он как раз смотрит на меня сейчас и думает, а не давно не было постов со мной?
Ну, то есть, на самом деле, это может быть любое, как, любая какая-то вещь. Знаешь, во всяких техниках НЛП девочек учат делать такую фигню, или мальчиков, все равно. Ты когда-нибудь читала книжки по НЛП? Ну, вот такому прям вот как пикаперские клубы учат.
Не довелось. Надеюсь, не буду в ближайшее время.
Ты зря. Слушай, ну это та же самая реклама. Вообще ничем не отличается. Ну, по факту. Ну, то есть просто написано немножко другим языком. Ну, так вот, есть такая тема, то, что, например, нужно... Ну, к примеру, если ты все время будешь при человеке говорить, что тебе нравится какая-то песня, например, вот, я не знаю, что сейчас популярно, но условно какая-то песня все время играет, и ты каждый раз, когда она играет по радио, говоришь, блин, какая крутая песня, то потом, после того, как ты, ну, как бы уйдешь, заиграет заново эта песня, человек подумает о тебе. Так строится НЛП. Ну, все эти техники. То же самое строится в рекламе, во всем, короче. Это все одно и то же. Ну вот, и, соответственно, здесь ты тоже, в плане блогера, как блогер выстраиваешь из кирпичиков какую-то свою надстройку. То есть это может быть что угодно. Допустим, ты очень любишь кофе. И ты постоянно говоришь про то, как ты любишь кофе. И в следующий раз, когда кто-то будет пить кофе, он, возможно, скинет тебе фотографию, либо тебя отметит, либо просто подумает о тебе, зайдет в твой аккаунт. Это как, знаешь... Вот с последнего мы с тобой подписаны вдвоем на, насколько я помню, на Дашу путешественницу. Вот. И она вот все время там делает этот омлет. Ты понимаешь, что если я такой омлет сейчас где-нибудь увижу, я подумаю не о том, что это просто омлет, я подумаю о том, что это омлет, как в аккаунте Даши.
Есть такое, да. Плюс очень многие так и делают, присылают ей фотографии своих утренних французских омлетов.
Ну вот это есть этот кирпичик, я не уверена, я не думаю, что она это делала специально, но это хороший пример того кирпичика, который вот может быть, как, не знаю, ну, вот любой, какие-то вот любые кирпичики, которые как в НЛП вот с этой песенкой будут цеплять все время. Ну в НЛП, кстати, правда такое рекомендуют. Там, правда, есть еще много ереси разной, за которые надо сжечь, но в остальном это есть неплохие штуки.
А какие ошибки ты видишь сейчас допускают бизнесы, которые переходят только в онлайн и... маркетинг, копирайтинг, СММ. Что нельзя сейчас категорически делать, что уменьшает охват и отдаляет аудиторию от вас?
Писать нелогичные, бесцельные тексты и видео с фото. Знаешь, как это сейчас выглядит? Как это выглядит? Я зашел в интернет, прочитал, что должен быть постик про команду, постик, что мы делаем, постик, что-то там еще. И в итоге это просто бессистемные посты, у них нет единой цели, это просто какие-то типа отдельные вещи, которые где-то видели. Ну, то есть, как бы, никакой цели общей нет, то есть, это просто, типа, мы должны вести Инстаграм. Например, приведу пример. У меня подруга летом устроилась работать в одну крупную русскую компанию, и ей отдали соцсети. И она говорит, типа, вот мы сейчас заведем Инстаграм, вообще все будет круто. Я говорю, да, давайте, конечно, заводите, как вы будете выстраивать продажи, что, как. Она говорит, а зачем нам продажи? Мы крупная компания. Я говорю, подожди, вы не Луи Вьютон и не, там, не знаю, не Гуччи, которые могут просто Инстаграмы вести без продаж. Как бы вы не настолько крупные, вам нужны клиенты. Да нет, зачем мы просто сделаем Инстаграм? Я говорю, подожди, еще раз, зачем вам Инстаграм? Она говорит, ну у всех компаний есть и у нас будет. Вот такая мотивация у большинства бизнесов, это неверно. У этого должна быть какая-то цель, если ты, конечно, не ЛВ. Но у ЛВ тоже есть цель, потому что таким образом они собирают по факту лиды, и потом на тебя какой-то замечательный таргет, напоминая о своем существовании, и чтобы в конце довести тебя к покупке, либо не довести к покупке. Ну, в плане денег, то есть они так... Да, но я имею в виду, что типа он просто это же не все могут себе позволить, да, ну то есть... Ну, ты поняла, да, что я имею в виду? Понятно объяснила?
Да, то есть in general, это все-таки ошибка отсутствия системности и структурированного подхода. Зачем тебе нужен канал и как ты его развиваешь? И что ты из этого канала важно, хочешь получить? То есть делать просто, потому что это есть у других, это неправильно. Ребята, все, кто нас слушает, послушайте этот обязательно совет. Не нужно просто повторять бездумно. Если вы заводите какой-то канал для себя, понимайте, как он будет работать непосредственно для вашего продукта. Какую задачу он будет решать. Просто канал ради канала — это будет слив бюджета, потому что вы будете платить человеку, который за это отвечает. Результата видимого вы от этого получать не будете. В конечном итоге вас, как руководителя, предпринимателя, whatever, это будет расстраивать.
Еще пример с того, как я увидела и сделала. Очень люблю. Ты видела такие инстаграмы, которые мы так тоже делали. Я не знаю, что в итоге у нас пошло, это не пошло. Я тогда отключилась от СММ. Когда делают из квадратиков общую картинку, и все. Ну, понимаешь, да, что я имею в виду? То есть там типа берут, делят общее изображение на картинке и постят в Инстаграм. Так вот, такое этот озарение, возможно, будет для кого-то. Так делаются посадочные странички. То есть... Залили 9 постов, сделали матрицу, ну, либо больше, и дальше вы льете трафик, но посты вы новые не постите. Да, и суть именно в том, что это посадочная прикольная страничка, на которую льется трафик. А вот сделать такую фигню просто потому, что вы увидели, а дальше постить посты, это очень так себе тема, потому что матрица едет там, ну, как бы, ну, это бред получается. И это вижу постоянно. То есть с того, что когда-то вот увидели, знаешь, какую-нибудь красивую компанию, эту посадочную страничку, но разница в голове между посадочной страничкой, чтобы собрать лиды, ну, или там, типа, продать что-то и так далее, и личным инстаграмом компании люди не чувствуют. Это вот один из примеров, когда я просто сделала, потому что все так делают.
Ну вот еще есть в сторис сейчас популярно, там, не знаю, поймай мою собачку, вот какая-то вырезанная часть летает в видео. Насколько это сейчас работает вообще? Для чего это нужно, как ты считаешь? И кому нужно повторять так, повышать активность аудитории, а для кого это работать не будет?
Слушай, это рабочая сейчас тема, потому что один из критериев в сторис — это удержание. И когда ты, ну, ловишь собачку, ты...
Ну, то есть там растут перепосты, ты потом отмечаешь потом еще этот аккаунт.
Ну, это да, но изначально даже не столько отмечание аккаунта, сколько удержание тебя. И плюс у тебя может быть прокрутка назад. Как бы, да, то есть, как бы Инстаграм воспринимает твою сторис как интересное и показывает его большему количеству людей, в итоге у тебя возрастает активность. Все. Вот, это хорошая история, но просто давай так, если ты серьезная компания, ну, то есть вопрос, на кого рассчитан твой Инстаграм. Если ты, например, даже там крупный бренд, то есть, например, я очень люблю кофеманию, это, если кто-то не из Москвы, ну, как бы не из Питера, не знаю, кстати, в Питере она есть или нет, но это, в общем-то, крупная, ну, сеть кофеен.
Питер нет.
Нет, да. В Питере нет кофемании. Ну вот, и, соответственно, это крупная сеть компаний. Вот они могут иногда поприкалываться, то есть как бы даже вот в их бы аккаунте это выглядело бы нормально, потому что их аудитория все равно это там, ну, типа, ну, несерьезные прям дяденьки там, да, или что-то там еще. И, соответственно, ну, как бы там условно поймать чашку кофе в кофемании, хотя кофемания довольно серьезный бренд. Это выглядело бы органично, но не всегда. Если в аккаунте кофемании каждый день будет такая фигня, либо там посмотри сторис где-то там еще, либо мы танцуем всеми бариста в ТикТоке, если это постоянно будет, это плохо сыграет на имидже, потому что все равно у меня подписаны не подростки в основном, я так думаю. Вот, а если, соответственно, ты серьезная компания, и все равно, давай так, сколько сейчас Инстаграму уже лет? Он появился на моих младших курсах.
Мне кажется, порядка 10.
Ну, ты понимаешь, да, что там, типа, те, кто там в 20 лет в него залезли, сейчас вполне вероятно имеют там, типа, бизнесы, серьезные компании.
Ему 10 лет, да. 6 октября 2010 года он появился.
Ну вот, соответственно, там, в зависимости от того, сколько было на тот момент, там сейчас, может быть, много лет, и это довольно серьезные люди. Серьезные в плане того, что их уже не интересует поймать собачку. И вот если ты работаешь на такую аудиторию, ты, ну, как бы, типа, и для тебя это не... Ты не блогер, а это именно твоя просто... Твой личный бренд, поддержка тебя, твоих продаж и так далее. Возможно, поймай, не знаю, что-нибудь в сторис, это скорее отпугнет людей, потому что это будет, типа, что это за фигня? Вот примерно вот так. Ну, то есть, условно, не знаю, какой тебе привести в пример, но вот там у наших некоторых политиков есть инстаграмы. Ну, ты прикинь, если у них будет «Поймай собачку». Некоторые из них, правда, ведут сами свои инстаграмы. Ну, их, типа, им, типа, нравится. Ну, ты представляешь, там будет такое, я не знаю даже, кто не хочу называть никаких фамилий, особенно там некоторых субъектов федерации, там такое «поймай собачку» или «поймай кого-нибудь, помощника поймай», или, не знаю, «поймай в сторис деньги, которые вводят в офшоры». Ну, то есть, как бы, как это должно быть?
Ну, это, кстати, вопрос, что многие же повторяют, да, опять-таки, и матричную ленту, и сторис, и так далее. Как понять, что конкретно будет работать для твоего бизнеса? То есть тут вопрос, что ты должен делать какие-то тестирования, и у тебя должен быть плюс-минус человек, который в этом разбирается. Но если ты только в начале пути, у тебя нет команды, естественно, ты хочешь перепробовать все сам, а на что бы ты сфокусировала внимание? То есть с чего бы ты начала в развитии Инстаграма сейчас, если туда заходить?
Я бы нашла компанию, которая занимается примерно тем же, посмотрела бы, что они делают для начала. Если я себя позиционирую как эта компания, и эта компания постит... ну, то есть я понимаю, что у нас примерно одинаковые клиенты. То есть я бы села, прописала бы своих клиентов. Вот прям как учат. Вот написала бы... Вот реально, написать 100... Да, ну прям 100, штук 100, понимаешь, вещей, кто твой клиент. Чтобы просто вот тебя уже тошнило к концу от написания этого всего, потому что, правда, это только кажется, что легко... Когда ты пишешь 100, ты офигеваешь просто к концу.
Я помню, что я офигела примерно на 25-м портрете, достаточно детально описано. Потом еще за 3 присеста написала.
Ты на самом деле после 10-го... Ты там после 10-го уже, если нормально пишешь, после 10-го уже офигеваешь. А задание, я помню, когда я училась в свое время, у меня задание было типа 100. И ты сидишь просто как дебил, их пишешь, тебя уже тошнит, ты уже ничего не хочешь делать. И ты их пишешь, сидишь, выдумываешь уже просто из пальца.
Ты уже такой: больше никакого маркетинга.
Да-да-да.
Never again.
Да, ну вот. И, короче, это, ну, как бы тяжело. Вот, ну, такой чит-код, соответственно, находишь компанию, которая примерно как ты. Если ты кофейня, работаешь на вынос, и, там, не знаю, учитывая, что у тебя кофе с зефирками и так далее, позиционируешь себя на довольно молодую аудиторию, а не дорогой кофе из не знаю откуда, да, ну, например, там вопрос позиционирования, то ты находишь примерно такую же компанию, смотришь, что делают они. Если они давно на рынке, скорее всего, они свои шишки уже набили. Но вообще, конечно, лучше бы найти какого-то человека, который, ну, как бы в этой нише что-то уже делал. Это как, знаешь, как из серии с теми же проектами или кем угодно. То есть, когда ты находишь человека из этой области, который уже набил свои шишки, это просто, просто, не знаю, что это... Выигрышная комбинация в покере.
Спасательный круг, да, потому что ты, по сути, больше не тратишь время на пустые задачи, и у тебя уже есть человек, который готов вывести тебя в нужном направлении. Скажем так, капитан корабля. Как раз-таки про боли в части сбора команды. Русский язык грамотный, грамотно выстроенный таргетинг. Какие грабли мы уже только не вкусили на себе за последнее время. А как плохое образование и инфокурсы инфобизнеса делают из безграмотного Васи копирайтера Василио? Я думаю, что мы можем рассказывать очень долго, но расскажи, какие еще ошибки можно допустить сейчас, пытаясь найти работу в онлайне и говоря о том, что я закончил инфокурс, поэтому я очень классный, возьмите меня.
Слушай, я не могу на самом деле сказать то, что прям все, кто прошли инфокурсы, все кошмар и ужас или что-то там такое. Нет, конечно. Вот, вопрос просто в том, что надо понимать, что пройдя месячный курс, это не то же самое, что ты прошел какое-то образование полноценное, но это ладно. Ну, как бы мы понимаем, да, что образование часто переоценено.
Я просто уточню немного свой вопрос про инфокурсы. Я имею в виду следующее. Когда человек до этого, твой потенциальный кандидат, не имел никакого опыта в текущей сфере, куда он хочет прийти, он прошел недельный курс, на котором его не отбирали по предыдущим каким-то навыкам, не смотрели на то, что он умеет. Делали все по шаблону, естественно, глубины знаний и какого-то контекста, который он сейчас хочет получать, его не существует. И практики как таковой, отработки этих навыков тоже нет. И когда такой сотрудник к тебе приходит пробоваться на работу, понимаешь, что помимо прослушанных лекций и даже собственного проекта-то у него как такового и не было. То есть практика, которая покрывает эти знания, у него отсутствует.
Так, и в чем вопрос?
И изначально на эти курсы у тебя приходят люди без какого-то... То есть нет какого-то преассессмента, что этот человек уже со знаниями. Мне кажется, что это негативно сейчас влияет на подбор новых кадров, особенно учитывая, что таких курсов очень много. Потому что кто-то проходит эти курсы и понимает, что им нужна практика, идут там на бирже фриланса, набирают какие-то проекты, либо работают у друзей, а кто-то пишет в компанию, говорит, я классный, возьмите меня, потому что я прошел этот курс. И как бы ты пытаешься найти какую-то нотку рационального зерна и углядеть в этом потенциального специалиста, но почему-то получается не всегда.
Слушай, ну я не пытаюсь прям так разгадывать что-то, оно либо видно, либо не видно. Вот вопрос, смотри, в чем. Вопрос того, как ты себя еще подаешь. То есть одно дело, например, сравни подачу. Я прошел курс по копирайтингу, не знаю, сделай все из ничего за 2 недели, и все. А другое дело, когда ты пишешь, например, там даже да может быть условно 2 чуть ли не дипломная, условно, или как там называется, работа в рамках этого курса, например, там типа такой-то проект сделал, то-то и тот, такие-то проекты. Ты пишешь все это в сопроводительном письме. Если нет опыта, ты пишешь в сопроводительном письме. В чем ты прикольный? Ну, согласись, найдешь классный, ну, там, представь, там, собираешь кандидатов, ты видишь крутое сопроводительное письмо, да, у него нет опыта, но он очень стройно рассказывает, что он мог сделать и так далее. И да, ты там у него...
Это будет плюсик к нему.
Конечно. И там у него могут эти курсы стоять в образовании, то есть, на самом деле, очень много вещей, они в плане традиционного образования переоценены. Вот, но вопрос именно в подаче, это сразу видно. То есть если человек за свой какой-то плюс сразу выдвигает курс какого-то инфоблогера или чего-то еще, ну, то, скорее всего, здесь мимо, потому что любой адекватный человек будет понимать, что месячный курс, он не дает ему каких-то супер плюсов без опыта.
Все-таки возвращаясь к факапам на удаленке, что точно нельзя делать, когда ты работаешь на хоум-офисе?
Что точно нельзя делать, когда ты работаешь на хоум-офисе? Не выключать вовремя камеру. Читается?
Я просто представила, какими красками заиграли бы наши планерки.
Ну, это больше, на самом деле, шутки. Я думаю, любой более-менее адекватный человек понимает. Ну, то есть, как бы это немножко не то. Факап, на самом деле, основной в том, что любой факап на удаленке — это неумение себя организовать. И вот дальше вот все идет, как бы так сказать, без мата, не очень хорошо. Вот. И это главный факап. А все остальное уже на этом базируется. То есть какие-то, конечно, можно там посмеяться какие-нибудь, там, не знаю, типа, если ты менеджер по продажам, и у тебя на фоне орут дети, ну, там, ну, всякие такие вещи, как бы такие лайтовые, ну, как лайтовые, не очень лайтовые факапы. Но на самом деле это же тоже неумение себя самоорганизовать. По факту, да, там, то есть, ну, возможно, стоит на время активных звонков решить что-то. Ну, чтобы кто-то с кем-то посидел, либо что-то еще там, либо уйти на личную площадку. Ну, то есть это решаемый вопрос. Но если ты не умеешь себя самоорганизовывать, звонок тебя находит в кровати.
Сейчас весь мир сидит на карантине, и, например, буквально пару дней назад я звонила в Тинькофф Бизнес в поддержку поговорить со своим менеджером. У меня был вопрос по счету. И когда мне ответил менеджер сзади, у которого там то ли стирала машинка, то ли что-то готовила жена, как бы вот я все понимаю. Мы все на карантине, все мы не без грешка, и у меня за окном сейчас кто-то пилит или там сверлит соседнюю стену, и я не могу на это никак повлиять. Но мне как клиенту это было не очень классно. Как бы ты к этому отнеслась?
Ну, это неумение себя самоорганизовать. Этот человек не мог как-то организовать рабочие часы и выйти на личную площадку?
Возможно, учитывая, что он еще работает в определенном сегменте бизнеса, да, то есть это не просто физические лица.
О том и речь. Вопрос самоорганизации, вопрос о том, что не все... Давай так, я вижу это так. Человек такой, вот это вот начинается, а что такого, и так сойдет. То есть, возможно, первый день человек старался. А потом он решил, да нафиг это все нужно, а что такого? Ну, машинка на фоне, ну, все мы на карантине, ну, и так сойдет. Ну, и вот оно вот так и идет. То есть, это главный факап, я не знаю, как это, даже этот факап назвать. Основная проблема в том, что ты себя не пытаешься... То есть, давай так, самоорганизовывать себя — это усилие. То есть, ничего само... Ну, то есть, как бы ничего просто так не самоорганизуется. То есть, типа, нужно поднять задницу, что-то сделать, что-то с кем-то договориться, ну и так далее. То есть, самоорганизация — это как бы сложность. Ну, то есть, типа, это иногда и по будильнику стоит встать дополнительный раз, хотя там условно... Ну, там, что бы там ни происходило, даже если ты смотрел до 4 часов утра сериалы, а у тебя работа с 12 часов дня, даже если тебя там никто не проверит в 12 часов дня, стоит поставить будильник и быть онлайн в 12 часов дня. всякие такие вещи, вопрос самоорганизации. И вот, как бы, мне кажется, те, кто сейчас пришли временно на удаленку, ну, как бы, у них, скорее всего, этой самоорганизации нет, особенно линейные специальности. Ну, я даже не знаю, наверное, дальше, наверное, лучше не стоит говорить, но менеджеры по продажам в большинстве своем это довольно линейные специальности, которые не требуют, не всегда, безусловно, есть исключения, но часто не требуют специальных навыков, именно поэтому у менеджеров по продажам, как правило, очень большая текучка. Это сюда же относится, там, например, если мы берем, там, давай так, менеджеров по продажам не будем брать, там, например, официанты. Большинство официантов плевать, где он работает. Я не говорю про рестораны Новикова, где у него чаевые огромные. Да? Если мы возьмем шоколадницу, либо что-то такой вот сегмент, да им плевать. Он тебе завтра просто не выйдет на работу, просто потому что он найдет себе работу завтра же в другом месте. Мастера по маникюрам туда, по маникюру туда же. Ну, то есть, как бы, довольно большая проблема.
Да, с кадрами сейчас вообще, конечно, достаточно сложная история. Как с подбором, так и с удержанием. Потому что, несмотря на кризис, есть все равно внутренняя конкуренция. Расскажи, как видишь развитие онлайна в сфере тревела? Следишь ли за тем, что происходит, например, с авиасейлсом и с другими компаниями, которые занимаются полетами, поездками? Как видишь развитие направления?
Напомню, мы выросли в 2 раза. Я сейчас ни за чем не слежу. Я пытаюсь работать, иногда спать и не умереть. Все. Вот. Ну, наверное, это неверный ответ.
Так и запишем. Хорошая цитата.
Как вижу развитие онлайна в сфере тревела? Пока я никак не вижу развитие онлайна в сфере тревела. То есть это либо какие-то... То есть, понимаешь, очень большое предложение. Я думаю, что какие-то крупные игроки, они во что-нибудь переквалифицируются на базе чего-нибудь, что-нибудь сделают. А, ну, мелкие, ну, что с ним может случиться? Ничего хорошего с ним не случится.
Я думаю, что больше пострадают средний и малый бизнес, да.
На текущий момент, например, даже сейчас уже от крупных разных платформ, ну, там, типа, агрегаторов по тревелу, ну, от них, например, там, нам сейчас поступает предложение о том, чтобы мы разместили у них продукты по разным моделям. Ну, то есть, типа, там, партнерка, либо просто как-то, чтобы они просто, то есть, они просто пытаются что-нибудь условно сделать со своей базой. Ну, что-нибудь хорошее, наверное. Ну, то есть, как бы, что-то с ней сделать. Вот, но логично сейчас бы, конечно, было бы, ну, как бы, что-нибудь, какой-то сделать новый продукт временный, либо что-то еще. Ну, вот, ну, посмотрим, как это что будет. Я, кстати, не знаю, ты следишь, вот, что сейчас происходит? Не знаю, что сейчас происходит с ВТБ Travel? Такие вот они были.
Я даже не знаю, если честно, что у ВТБ был сегмент тревела. Я знаю, что Тинькофф начинает продавать страховки. Вернее, начинает давать повышенный кэшбэк, если ты бронируешь отели. Потому что у них есть определенная реферальная программа. Но опять-таки сейчас ты не можешь точно быть уверен в датах. Если они дают повышенный кэшбэк, они при этом закрывают возможность тебе какого-то легкого переноса. Ну, то есть ты по факту платишь деньги, получаешь какой-то там процент, тебе приятно, но как только ты столкнешься с тем, что тебе нужно куда-то что-то перенести, у тебя вся вот эта приятность момента улетучится. То есть сейчас где-то пытаются выжить, получая деньги сейчас, но при этом не давая пользоваться продуктом в будущем. На мой взгляд, это не очень правильно с точки зрения долгосрочной перспективы выстраивания работы с клиентами. То есть, да, окей, файн, у вас сейчас деньги будут, но дальше вы потеряете аудиторию.
Я думаю, они просто думают так, что сейчас хоть как-то быстрые деньги, хоть как-то перебиться, что все это не закрыть нафиг, а потом, типа, оно из серии уже выправится. То есть, я думаю, просто расчет на это, потому что сейчас в текущей ситуации много у кого недоразвитие. То есть, ты представь, например, если бы у нашей компании не было бы онлайн-продукта. Ну, пипец же.
Мы об этом вовремя задумались, хорошо, что...
Не, ну я имею в виду, что в общем, это учитывая, что у нас не самое... То есть все-таки у нас школа, это не то же самое, что просто поездки, которые вот сейчас вот... Сейчас Аэрофлот сказал, вот все, до конца июля мы не летаем. И что делать? То есть просто индустрия вымерла. Ну вот, то есть тут я прекрасно понимаю, как бы, да, долгосрочная работа с клиентом, это все прекрасно. Но сейчас, особенно у официальных бизнесов, у кого официально трудоустроенные люди, нужно просто как-то свести концы с концами, просто чтобы не закрыть все это. А там дальше уже там условно, если бы, ну, было бы более стабильно, там, да, они бы работали больше бы на ЛТВшечку и вот это вот все, и, соответственно, там в дальнейшем у них была бы больше выручка. Так у них будет меньше выручка в следующем месяце, но то они сейчас не умрут. Так что я прекрасно понимаю как бы все эти истории. И как бывший бизнесмен я понимаю ужас руководителей сейчас на местах.
Я понимаю эту сторону вопроса, но также знаю, что лояльность к бренду потом возвращается достаточно сложно. Но тут вопрос, что если у тебя не будет к тому моменту уже и бренда, и бизнеса, уже будет без разницы, да, как бы что ты там старался, как мертвому припарку все будет.
Я думаю, тот же условно там Тинькофф или кто-то там еще, они пытались вначале, пытались красиво из этой ситуации выйти, но просто уже не до красиво.
Ну да, тут важно действовать и как-то защищать свой бизнес. Ну, тут видишь, как бы каждому свое, если опять-таки будет правильно, если через месяц-два этого бизнеса не будет, уже без разницы, как тебе клиенты относились. То есть тут и бизнес тоже можно понять. Поэтому посмотрим, что будет происходить.
Не, безусловно, то есть тут как бы... Да, интересно, что будет, потому что ну, не очень пока понятно. Что сейчас можно сделать хорошего, это всячески расширять базу. Ну, просто расширять всячески базу. Параллельно с любыми своими там предложениями, не предложениями, просто расширять базу какими-то дополнительными бесплатными рассылками, чем угодно. Сейчас есть время и, как бы, как сказать, правильный момент, чтобы...
Это не стоит больших костов.
Угу. Да, это не стоит больших денег, и хороший момент, чтобы ее расширить всячески, а потом на них как бы уже обрушить все свои предложения и все остальное. Ну вот, то есть вот с такого хорошего, какой бы, как бы так сказать, литературно дыре не находился бизнес, всегда можно немножечко расширить базу. Пусть не клиентскую пока что, да, но хотя бы просто лидов подсобрать.
Аудиторию.
Угу.
Только нужно еще понимать, что сейчас все клиенты, вся аудитория, она настолько сенситив с точки зрения денег, потому что помимо мировой ситуации случился еще и кризис, в том числе и валютно-нефтяной. Поэтому нужно понимать, что если вы продаете какой-то продукт, и он относительно недорогой, сделайте еще чуть подешевле, дайте какой-то оффер, потому что лучше, чтобы тогда купили вас, чем просто пришли мимо и сказали, ой, вот за эти там 10 страничек я отдам $5, это too much. Я вижу по нашей же аудитории, что очень сейчас стали сенситив к деньгам клиенты.
Ну да, конечно, сейчас же...
Поэтому нужно очень аккуратно выходить с новыми какими-то предложениями.
Еще же страшно. Страшно тратить. То есть неизвестно, что ты точно в следующем месяце ты их получишь.
Неизвестно, когда будет работа, да. Неизвестно, что завтра ты не останешься без денег. Неизвестно, что завтра твоей семье будет что кушать.
То есть если тебя условно не сократили в первый поток, ты, ну, как бы не факт, что тебя не сократят во второй там поток какой-нибудь, ну, условно. Да, то есть это такая история. Поэтому, конечно, там сейчас не, ну, все стараются не тратить особенно деньги. Вот, это должно быть реально выгодное предложение. Вот. Ну и доверие, то есть тот самый личный бренд, который должен был до этого выстраиваться. То есть сейчас в кризис, по факту, я не могу сказать, что это, ну, мне не кажется, что там все что угодно сейчас может там выстрелить или что-то там такое, нет. Безусловно, какие-то, да, области возможно, но все-таки вот реально классно сейчас тем, у кого до этого была какая-то своя аудитория и собственный выстроенный личный бренд, будь то компания или человек. Ну, то есть либо человек личный бренд, либо просто как бренд-компания, да, там, то есть доверие уже развито. Вот им сейчас классно, потому что сейчас там можно играть с предложением, с тем, чем только можно. А вот у кого этого нет, им тяжеловато. Но опять же, все очень относительно. Как нам сегодня доказывал наш таргетолог о том, что рынок перегрет в плане таргетинга и всего остального, аукцион перегрет. Но при этом, при всем, там, типа, я могу сказать, ну, там, на основании этих выходных, что не очень-то он и перегрет. Ну вот, ну то есть тут вопрос как бы в том, что все очень условно. Зависит от сферы, от конкретных людей, от того, какой у тебя бэкграунд и куча-куча разных вещей.
Тут... И от конкретных офферов, да, как ты их подаешь и кому. То есть тут очень важна сегментация аудитории. Вернемся в докарантинное время и твои частые путешествия.
Да, оно было такое.
Да, представляешь, совсем недавно.
Ты видела картинки, типа, в какой я год вернулась в 2020? О, это только начало великого карантина.
Надеюсь, что это будет и начало, и завершение, и в ближайшее время все смогут передвигаться так же свободно, как и раньше.
Ох, как бы мы не до осени бы просидели.
Взгрустнулась.
Ладно, давай до карантинного времени. Оно было чудесно. Помнишь, мы на улицу выходили?
Да, помню. Можно было в кофейне заходить, кофе пить внутри, на летней веранде.
Да, да, и прям там, представляешь, прям там в кофейне сидеть.
За одним столом, это важно. Вот прям.
И люди вокруг были разные. А в некоторых ресторанах там меньше метра было до соседнего столика. Представляешь, ты сидишь такой разговор и все слышишь.
Да. И все на тебя вот эти курили кальян, на тебя вот это вот дышали на тобой паром.
Да. Да.
Ты очень часто путешествовала в Германию. Я знаю, что многие поездки были...
Было такое до того, как объявили карантин. А теперь все, больше никаких вечеринок.
Я знаю, что многие поездки были связаны с обучением и со стажировками. Расскажи, откуда вообще пришла такая любовь к немецкому языку? И сейчас я знаю, что ты же делаешь YouTube-канал на эту тему связанный.
Блин, ну немецкий классный. Слушай, я учу его с 7 лет.
Это не аргумент, я до сих пор его не выучила. Он, конечно, классный, но...
Слушай, это очень безумно интересная страна и интересная история. Ну, то есть, ты прикинь, какая-то маленький кусочек территории из Германии дважды шел на все, что только можно. Ну, в смысле, типа, ладно, не дважды, неправильный пример. Какой-то маленький кусочек территории в Германии был несколько раз во главе всего мира. Да, и ты знаешь, сейчас, если мы берем Евросоюз, как такое огромное... огромную территорию для сбыта немецких товаров, да, по одной из версий. Ну, то есть они сейчас, ну, в принципе, довольно неплохо все дела-то как бы идут. Ну вот, и это же просто очень интересные люди. Очень вообще интересный кейс. Вот, ну, то есть, например, ты смотрела клип у Рамштайна «Deutschland»?
Конечно, я даже смотрела твое видео на Ютубе, где ты рассказывала про Духаст и как связано это с «Deutschland»-ом.
Ну вот, в общем, в Deutschland там можно реально его сидеть разбирать, просто чтобы понять, сколько всего было и как это... Ну, то есть, ты прикинь, вот просто на карту Германии посмотри, ой, на карту Европы посмотри, какая-то вообще маленькая штука, и она умудрилась там поднять весь мир. Ну, то есть, как бы, и не один раз. Ну, то есть, ты как бы, ну, блин, это удивительные люди. Вот, но вообще, на самом деле, мне очень еще нравится немецкий по звучанию, и ты знаешь, учитывая, что немецкий я учусь с 7 лет, я просто слабо... Ну, типа, я практически всю свою жизнь знаю немецкий. Ну, то есть я могу слабо представить свою жизнь без него. Как вот, типа, я не могу представить... Я вот, знаешь, я вот до сих пор не понимаю людей, которые не знают английский. Ну, типа, вы слушаете музыку, и вы не понимаете, о чем она. И вот когда вот это вот песенки из серии «You such a...» Ну, неважно, вот это вот все, и вот их, вы их поете, и как бы вы не знаете, о чем там текст, и как бы вам ок вообще? То есть, как бы, камон. Ну, то есть это не та песня, которую надо ставить на школьной дискотеке, ну, например. Ну, там, ну, и так далее. Или вы смотрите фильмы в кривом вообще переводе часто. Там просто половину... Во-первых, половину просто лексически не перевести, а вторую половину, ну, просто криво переводят. И то есть и вы не знаете, что на самом деле говорил человек. Ну, то есть как бы какие-то такие вещи... Не знаю, просто я, ну, не привыкла с детства жить в мире, в котором я не понимаю, что вокруг написано. Ну, то есть, типа, там, условно, мне там в первом классе очень радовало, что я смотрела на шампунь с надписью «Шварцкопф» и понимала, что «Шварц» — это черный, а «Копф» — это голова. Ну, то есть, как бы, естественно, это просто название, ничего не значит. Ну, то есть, «Шварцкопф». Ну, название, фамилия. Вот, но просто, типа, ну, это прикольно. И это, в принципе, почему языки, почему я всем настоятельно рекомендую учить языки, потому что просто это огромный пласт всего, что проходит мимо людей, если они не знают языки, особенно английский. Ну, то есть вы просто не понимаете половину культуры, вот половину всего, чего вокруг вас, вы просто не понимаете, и это очень странная история, на мой взгляд. Вот, а почему еще немецкий? Так вот, немецкий я учусь с 7 лет. Ну, у меня просто нету мира без немецкого, скажем так. Ну вот, и как бы я его очень люблю, мне он... И не могу объяснить, почему именно мне нравится немецкий, то есть я еще учила испанский, пыталась учить французский, но мне не очень не нравятся оба языка, например. А немецкий мне нравится. Мне очень нравится, что грамматика немецкая безумно логичная, что там очень много можно привести разных параллелей и понять, почему это так. Мне очень нравится там идея с тем, что можно разные корни вместе сплюсовать и получить там, типа, слово из... Я не помню, там какое сейчас самое длинное. Но это просто, типа, слово у тебя больше, чем строчка на листе А4. Одно слово может быть. И в нем как бы есть смысл. Ну, прикольный, короче, язык очень. Я очень немецкий.
Ну, то есть я бы выделила все-таки любовь к логике, да? К логике понимания того, как этот язык составляется.
Блин, это любовь к тому, что...
Я ищу для себя мотивацию, понимаешь, выучить немецкий, пока не нахожу.
Ну, это же безумно интересно. Ну, то есть, типа, ну, язык построен с точки зрения логики. Ну, прикольно, прикольно. Вот английский не такой, английский вообще непонятно чего. Здесь кусок французского, здесь кусок еще какой-то, еще непонятно чего. Ну, как бы, довольно нелогичная история. Ну, а правила чтения английские? В большинстве случаев вообще непонятно, где тут правила чтения. Ну, не в большинстве случаев, просто вопрос, откуда пришло заимствование. В немецком не так. Вот. Как бы он очень интересный язык. И, на мой взгляд, красивый.
Куда ты сейчас планируешь развивать свой YouTube-канал? Планируешь ли ты делать какую-то свою школу, либо еще что-то, учитывая твой опыт в онлайне в лингвокурсе?
Слушай, у меня есть идея сделать, может, какой-то свой курс. Вот. Ну, то есть я прекрасно понимаю, как повести аудиторию на то, чтобы его продать. Но что касается Ютуба, это очень много времени. И я не хочу его рекламировать нигде. Ну, то есть я, типа, не хочу закупать рекламу, я не хочу заниматься раскидыванием, не хочу, короче, заниматься рекламой канала. Вот. Но при этом, при всем, на основании того, что есть эти видео, я прекрасно понимаю, как выстроить воронку, чтобы продать продукт. Вот. Но вопрос в том, что это требует очень много времени. Я сейчас запускала знакомым один продукт, выстраивала воронку продаж, и поскольку там изначально на той стороне это не то чтобы маркетологи или что-то в этом роде, и приходилось очень много всего прописывать, хотя там с той стороны тоже профессионал, хоть и не в плане маркетинга, я поняла, сколько это много времени на это уходит. То есть, возможно, если все-таки великий карантин закончится и уйду в отпуск, возможно, я сделаю запуск. Но пока что все-таки работа у меня в приоритете, и просто физически времени нет. Вот. Но я планирую сделать, да, потому что я очень люблю немецкий, и мне нравится его преподавать.
Будем следить за новостями. Надеюсь, твой отпуск пройдет в каких-то теплых азиатских странах, чтобы ты перезарядилась и вернулась с новыми силами.
Просто, так сказать, гайд, чек-лист по тому, как выбить отпуск. Все записано.
Мы переходим к блицу. Это 7 вопросов, отвечать на которые нужно быстро, но не обязательно коротко. Звонки или имейлы? Что ты выберешь?
Ну, звонки я, правда, не понимаю, зачем они нужны, потому что большинство людей не умеют структурировать свои мысли. Хуже звонков только голосовые. Это вообще за это должен быть отдельный котел в аду.
Радикально. Ну, то есть, почему? Реально.
Как бы большинство людей не умеют высказывать свою мысль без подготовки. То есть большинству людей нужно сначала ее выстроить в голове, подумать, перестроить и потом сказать. Мало кто, кроме ораторов, может просто так типа оп и рассказал все. И вот это вот все в звонках и проявляется по факту. Не у всех, но очень большого количества начинается а вот что-то там. Я имею в виду внезапные звонки. Имейлы, они часто, поскольку идут в цепочке... Знаешь, если есть пирамида Маслоу, а есть пирамида, мне кажется, социальных сетей. Социальных сетей, каких-то, не знаю, как сказать, каналов взаимодействия. И вот, как правило, большинство людей, они сначала отвечают на WhatsApp, Telegram, какие-то внутренние мессенджеры, и потом они доходят до почты. И, соответственно, почта — это очень долгий канал коммуникации. Если есть возможность, официальное разрешение, то есть нужно какое-нибудь, знаешь, как на платформах нужно подтверждение рассылки, так что должно быть какое-то неофициальное подтверждение твоей переписки в мессенджере с человеком. Вот, поэтому мессенджеры.
Супер. Лучшее время дня для работы? Ну, или ночи? Какое ты для себя выделяешь?
Наверное, 12-2, где-то так.
12-2 дня, мы говорим. С 12 до 2 часов дня.
Да.
А то, что обязательно лежит на твоем рабочем столе в любой точке мира?
Куча техники.
Женская сумочка на удаленке. Это просто, мне кажется, 3 удлинителя, различные всякие проводочки.
Да.
Зарядки бесконечные.
Не, на самом деле, не считая техники, у меня нет чего-то такого. Ну, то есть, как правило, чашка кофе стоит, и воды, стакан. Но и все, так нет такого, знаешь, типа там ритуальной какой-то там штуки. Это, опять же, наверное, пережиток кучи путешествий, потому что даже если там у тебя есть любимая статуэтка или любимая рамка с фотографией, таскать ее из страны в страну очень тяжело.
Ты часто путешествуешь. Время в полете для тебя — это отдых или работа без отвлечений?
Ой, время в полете для меня очень сложное время. Потому что во мне все время борются два демона. Один говорит, иди посмотри фильм, пожалуйста. А второй говорит, работай. Вот, и поэтому, короче, у меня очень сложно, особенно долгие перелеты проходят, потому что я стараюсь их провести суперпродуктивно, потому что тебя никто не дергает. Ну, то есть ты можешь, типа, там, написать текст, какую-то такую сделать вот, задачки, которых у тебя обычно не получается, которые сделать. Но, с другой стороны, перелет в любом случае — это стресс, и сильно устаешь. И если ты себя пытаешься делать суперпродуктивным пол полета, другую половину полета, ты просто пытаешься, не знаю... ничего не пытаешься сделать. То есть для меня это очень сложное время.
Не закончится пытаешься.
Да, не закончится. Для меня это правда очень тяжелое время, потому что вот эта борьба внутри меня, это, короче, прям вообще...
Три сильные черты сотрудников в твоей команде.
Ответственность, инициативность. Так было не всегда. Кстати, инициативность выработать у сотрудников, это очень тяжело. Ну, то есть, типа, они сами могут предлагать даже какие-то вещи, даже когда это значит, что у них будет больше работы. Вот. Третья черта. Это, наверное, я надеюсь, что это так. Я не вижу, чтобы они фиксировались на негативных моментах. Ну, то есть, нет каких-то таких вещей. Во-первых, они могут как извиниться спокойно за все вещи. Ну, то есть, если что-то случилось, они спокойно извиняются, без всяких там. Ну, и нет фиксации на негативном моменте. Есть этому какое-то слово? Не знаю, позитивность? Отсутствие фиксации.
Фиксация на негативном моменте, да. Stay positive. Отсутствие фиксации. Угу. Советы, которые ты дала бы себе юной. Я знаю, что ты очень любишь этот вопрос. Отметила мне его в сценарии, поэтому расскажи.
Да, я надеялась, что ты его удалишь. Звучит так, как будто бы дальше все можно, короче, знаешь, типа, посадить кого-нибудь на коленку и сказать, вот, я в твоем возрасте, там, что-нибудь, я не знаю, еще слово «юное», ладно, там, дай совет свои 20 лет, или там, не знаю, а ты «юной».
Ну, юной ты была, кажется, раньше 20 лет, давай мы можем про это поговорить.
Хорошо. Спасибо. Во сколько я была юной, можно ли? Давайте определимся, как это, знаешь, в научных работах. Предмет и метод. Понятийный аппарат. Юный — это во сколько?
15-20 лет.
Не слушать.
Это не 15-20 лет назад, а когда тебе было 15-20 лет.
Верить больше в себя. 15-20 — это такой довольно молодой возраст, когда ты в себя еще толком не веришь в большинстве случаев. То есть ты просто не знаешь, что у тебя реально что-то получится. То есть ты типа сначала ты думаешь, что ты не поступишь в университет. Потом ты думаешь, что ты не найдешь работу. Потом ты еще что-нибудь думаешь. В общем, короче, все это фигня. Совет, как бы он просто очень сбитый, но он очень верный. И чем ты старше становишься, тем ты больше понимаешь, насколько он верный. То есть это верить в себя. Искренне верить в себя. Вот, второе. Меньше слушать родителей. Если вы не хотите идти на юридический факультет, не нужно идти на юридический факультет или куда-то там еще. Но тут надо тоже понимать, что идти совсем куда-то, как бы тут важна тонкая грань между тем, чтобы не скатиться совсем в никуда и не идти против своих желаний. Вот, два совета таких.
Какая твоя любимая книга и почему?
У меня нет любимой книги, у меня есть любимое стихотворение, там какие-то отдельные, мне там нравится. Ну, допустим, давай так. Допустим, мне нравится, как пишет Ремарк, но у меня нет у него любимой книги. Ну, например, я очень люблю Бродского, но у меня есть его любимое стихотворение, но, опять же, нет любимой книги. Я не знаю, у меня любимая книга была только в детстве, это было «Бэмби». А в остальном, при учете того, что довольно много читаю, у меня нет любимой книги.
Резюмируем. Какие три основные совета дашь тем слушателям, которые хотят покорять рынок диджитала и начать свой бизнес в онлайне?
Личный бренд, сообщество выстраивать и анализировать конкурентов.
Наташа, спасибо большое за интервью. Было очень интересно и полезно.
Я рада, что было интересно и полезно. Спасибо тебе за интервью. И надеюсь, что будет полезно слушателям.
Это был подкаст «Бескомпромиссный директор на удаленке». Для вас рассказывала Анастасия Суркова. Чтобы не пропустить новый эпизод, подписывайтесь на подкаст в Apple, Яндекс, Google подкастах, Spotify, SoundCloud, Anchor и Pocket Casts. Оставляйте отзывы в социальных сетях. Обратная связь всегда очень важна и помогает понять, какая тема про удаленку самая интересная. Пока-пока!